И веды говорят, различные мантры, звуковые вибрации способны на разные формы пробуждения. Но в силу глубочайшего сна живых существ Кали-Югу, в эпоху деградации, нужна какая-то абсолютная система пробуждения. И веды говорят о маха-мантре, о божественном звуке. По сути дела, звук – это то, что уникальным образом способно проникнуть в самую глубину человеческой души. Мы говорили о звуке, но в этом мире существует так много звуков. Например, ультразвуком можно лечить зубы. Кто лечил зубы ультразвуком? Никто не лечил? Вы. Вот видите, значит, я не обманываю. Я не лечил, но я знаю, что существует. А инфразвуком что можно делать? Ученые мечтают создать звуковое оружие. Знаете, да, оно создано уже. Специальные звуковые динамики, которые за счет вибрации звука разлагают человека на атомы. Но все эти формы звука, хотя звук является самым тонким в материальном мире, все эти формы звука достаточно грубые, нужна еще более тонкая субстанция. Поэтому веды говорят о самом тонком звуке. Этот звук рожден из музыки. Что такое музыка? Один гитарист мне сказал, 30 лет каждый день я играл по 6 часов в день, чтобы потом на любом концерте и выступлении я мог с помощью звука передать свои чувства. Теперь, после того, как 30 лет я посвятил совершенствованию игры на гитаре, я могу передать свою грусть, я могу передать свою радость, я могу передать печаль, и я могу передать человеку мысль. Я подумал, ну, очень интересно, да? То есть, по сути дела, у человека есть эмоции, но он эти эмоции с помощью нот может выразить так, что, слушая его музыку, человек будет плакать или смеяться. Я подумал, насколько это тонкая субстанция, звук. И суть звука состоит в том, что высший звук заставляет человека плакать и смеяться. Но если в звуке такая сила, может ли быть звук, который способен прекратить жизнь или смерть? Если звуком можно убить, можно ли звуком воскресить? В аюрведе есть такая терминология, как мантры для лекарств, медицинская мантра-терапия. И однажды я задал такому гуру в этой сфере, Дэвиду Фроули, вопрос. Я сказал, если все мантры являются проявлением духовного бессмертия, то как же вы с помощью мантры лечите людей? Ну, это примерно как там мобильным телефоном чесать спину. И он мне сказал такую вещь. Он сказал, нет-нет, конечно, ты прав. Мантры действительно – это эквивалент бессмертия духовного мира. Но людей лечат не мантры, а их тени. Наймите-ка мантры. То есть, понятно, да? То есть, поскольку мы живем в мире иллюзии, который является тенью реальности, также у мантры есть ее теневая сторона. И вот эта тень способна вылечить человека. Но сами по себе мантры никогда не могут вылечить и убивать, потому что их суть совершенно другая. Это пробуждение духовных эмоций. Это то, как с помощью гитары можно передать радость или печаль. Также с помощью мантры человек может проявить свои самые тонкие, самые духовные чувства к Богу. Тогда возникает вопрос, может ли Бог ему ответить? И отсюда возникают маха-мантры. Понятно, да? То есть среди множества мантр, которые можно рассадить на консилиум, какие мантры займут высшее положение? И Писание говорят, самое высшее положение займет маха-мантра. Почему? Потому что маха-мантра – это сам Господь. Но есть еще Омкара. Это Господь в своей персональной форме. Но есть еще Гаятри Мантра. Что такое Гаятри Мантра? Это тоже Господь, но это определенное его проявление чувства там, пробуждения и любви. В Писании говорят, мистическим образом Кришна управляет реальностью с помощью флейты. Помните, да, как Нильс? Нильс шел, играл на флейте, и за ним шли такие серые живые существа. Да? Именно флейту выбрал Нильс для того, чтобы заколдовать крыс. И помните, что произошло? Они были настолько очарованы музыкой Нильса, что сами не заметили, как утонули. Но когда мы говорим о флейте Кришны, то невозможно сравнивать ее с флейтой там, сказочного мальчишки. Поскольку Кришна Сваям Бхагаван, он источник трансцендентных эмоций, каким образом весь духовный мир может быть приведен в гармонию? Например, в армии использовался рожок. И что происходило? Каждый солдат и офицер знал свое штатное место. Да? Как собрать 1000 человек? Достаточно сыграть на рожке в течение нескольких минут определенную мелодию. Причем есть мелодия сбора, есть мелодия обеда. Да? И знаете, да, во время битвы была, например, отходная мелодия, когда трубач выходил, играл, и все понимали, так, надо бежать. Или была, например, наступательная мелодия, когда все понимали, ага, надо бежать вперед, атаковать. Таким образом, музыка и звук, они управляли сознанием человека гораздо больше, чем какие-то слова или объективные реальности. И вот, когда мы говорим о божественном мире, мире Кришны, то Писания говорят о том, что Кришна, он управляет только одним качеством – это любовью, гармонией, верой. Поэтому его мелодия – это проявление любви, гармонии и веры. Но она уникальным образом, попадание в сознание каждого живого существа, дает каждому живому существу занять определенное положение в служении. Поэтому Кришне не нужно в духовном мире всех пинать там, и говорить, там, джш, ты делаешь это сегодня, там, джш, ты цветок, там, ты там, пылинка, ты облако, да, там, все живые, все живое. Каждая реаль обладает полностью презентацией будущего живого существа. Поэтому Кришна он берет, встает, пробуждается и начинает играть на флейте. И когда Кришна начинает играть на флейте, звуки флейты заставляют всех живых существ занять их естественное, гармоничное, любовное положение в игре. Ну, понятно, что жизнь духовного мира – это игра. Но когда мы говорим, о, игра – это несерьезно, и никогда не говорите, что игра – это несерьезно. Я покажу вам игру в гольф, которую играют очень серьезные дядьки там на колесиках, да, которые тратят миллионы на клюшки. Да? Есть игра, кто-то скажет, для меня война – это игра, Наполеон, да, который, так сказать, ставит на карту жизни людей. Поэтому игра, она, по сути дела, заложена в основе людей. И даже отношения между людьми, проявленные по принципу игры. Но если мы возьмем метафизическую идею игры, то мы увидим, что основа этой метафизической идеи игры и отношений, она заложена в высшей степени в божественном мире. Именно поэтому Ницше и другие философы говорили, я готов принять Бога, если вы показываете, как он танцует. Потому что с точки зрения европейских философов, представления европейцев о Боге были настолько отстойны, что непринятие идеи того, что Господь обладает способностью игры, не удовлетворяло их понимание. И вот, чтобы закончить сегодняшнюю небольшую лекцию, можно сказать только так, что мы говорили сегодня об алхимии, и мы говорили сегодня о силе звука. Так вот, с точки зрения сознания Кришны, если учесть, что мы обладаем способностью передавать свои чувства, свои эмоции благодаря звуку, то высший мир, прототипом которого мы являемся, это не высший мир является нашим прототипом, а мы являемся прототипом высшего мира, он также обладает способностью передачи своих чувств через звук. Но поскольку духовный мир гораздо более совершенен, чем мир материальный, и высшее существо, оно может явить себя в звуке. Почему? Потому что если мы говорили о том, что все состоит из тонкого, из чувств, из эмоций, то сознание, чистое сознание, необусловленное сознание должно быть одной эмоцией. Понятно? Не одной, а совокупностью эмоций, чувств и всего в высшем смысле. И в этом ключе Маха-мантра, Хари Кришна Маха-мантра, является звуковой репрезентацией божественной реальности, которая нисходит с того плана бытия и проявлена здесь, в этом мире, как нечто сверхсовершенное. Но Писания говорят, помните о том, что если гитарист проявляет свое чувство через звук, то может ли в этом мире быть звук, лишенный чувства? Ну, например, неоднократно можно сказать девушке: «Я тебя люблю». Это будет признание в любви? Нет. Почему? Потому что недостаточно звука. Необходимо, чтобы этот звук стал чем-то подлинным. Многие люди говорят: «А, я пробовал Маха-мантру, сейчас я практикую там еще что-то, там рамки, пирамиды». Почему? Потому что не было чего-то подлинного. Мы не говорим о том, что слова не обладают способностью передавать истину. Мы говорим, что истина должна пропитывать каждое слово. И в этой связи мы говорим не о звуке как таковом, а о том, что вложено в звуке, что звук сам по себе несет. Да? И от этого мы понимаем, что есть глобальная разница между внешним звуком и тем самым звуком, который наполнен какой-то сутью. Так вот, мы в своей духовной жизни пытаемся от внешнего звука перейти к тому, что наша молитва, наша маха-мантра, наше воспевание святого имени, оно будет наполнено сутью. И однажды Шрила Шридхара Махараджа спросили: а как это вообще к этому прийти? И Шрила Шридхара Махараджа сказал: самый короткий путь – это духовное общение. Потому что духовное общение – это передача сознания из сердца в сердце. И это единственный путь прогресса. Мало того, что когда мы начнем духовно общаться, мы увидим, что для нас откроются совершенно новые перспективы духовной жизни, которые даже не были в рамках нашего восприятия чувств. И это очень важно.